Игорь Алмазов, Виктор Молотов. «Бывает и хуже». Том 10. Глава 1. Голос звучал у меня в голове. Спокойный, ровный, он шел сразу со всех сторон. И кабинет вокруг меня померк. Исчез стол, шкаф, компьютер. Меня снова окружала пустота. Та самая, с которой все и началось. Я забыл ее, а сейчас сразу же вспомнил. Странное ощущение. Ни пола, ни потолка, ни верха, ни низа. Я просто был в пустоте. Когда был здесь в последний раз, я согласился на сделку. Прыгнул в чужое тело, чтобы снова стать целителем. И заплатил за это памятью, силой, частью самого себя. Слишком высокая цена. Тогда мне так не казалось. Я просто хотел снова стать целителем. «Ты вернулся», — сказал я в пустоту.
«Я никогда и не уходил», — отозвался голос. «Я был рядом все это время. Ждал. Ты помнишь наш уговор, Александр Вельсов?»
Даже странно слышать мою прежнюю фамилию. Я совершенно про нее забыл.
«Помню», — ответил я. «Второй шанс не бывает бесплатным. Ты предупреждал, что однажды придет время платить». «И оно пришло», — сказал голос.
Я немного помолчал. За перенос в новое тело я уже заплатил слишком многим, но это было еще не все.
«Чего ты хочешь?» — спросил я.
Мне показалось, что голос рассмеялся, хотя тон его не изменился.
«Не я хочу. Так должно быть. В Аткарске зреет беда. Ты уже почуял ее, верно? Ты не из тех, кто закрывает глаза».
Я сразу понял, о чем он говорит. Завод по производству удобрений. Тот самый, который волновал меня все сильнее.
«Завод»,
словно прочитав мои мысли, подтвердил голос. А может, он и правда мог читать мои мысли. Впрочем, это не важно. «Завод» звучало очень странно. Я ждал чего угодно. Древнего зла, тени Мортиса, разлома между мирами. А тут обычный завод удобрений на окраине маленького провинциального городка.
«И это все?» — спросил я. «Звучит как-то мелко. Это обычное дело, санэпиднадзор, проверки, суд. Этот завод будет очень легко поставить на место, заставить установить очистные сооружения». «Ты думаешь, все будет так просто?» — сказал голос. «Не будет, Александр Вельсов. За этим заводом стоят люди, которых не остановит ни суд, ни закон. Тебе будут мешать, тебе будут лгать, тебя будут запугивать. Одни отвернутся, другие предадут. Ты столкнешься с такой стеной, что не раз захочешь все бросить. Даже ты, маг из другого мира».
«Тогда почему я?» — спросил я. «Есть службы, есть власти, есть люди, которые обладают достаточными полномочиями».
«Потому что только ты видишь всю картину», — сказал голос. «Только ты умеешь читать то, что другие пропускают мимо глаз. Ты целитель, а целитель лечит не только тело человека. Иногда он лечит целый город. Со временем поймешь, почему я принял такое решение и почему больше никто не справится».
Я помолчал.
«Однажды ты уже опоздал», —
так же отстраненно произнес голос.
«Ты помнишь, не спас тех, кто был тебе дороже всего. Ни жену, ни друга, ни его детей. Смерть пришла, а ты стоял и не мог ничего изменить. Так вот тебе шанс не опоздать снова».
Это было так. В
прошлой жизни Александр Велесов не смог спасти никого из родных. Он спас от Мортиса целый мир, но не смог защитить близких людей. Теперь мне предстояло исправить эти ошибки. И желательно в этот раз не жертвовать своей жизнью.
«Ты справишься», — сказал голос. «Ведь цена ошибки слишком велика. Этот завод, он не так прост, как кажется. Но об этом ты узнаешь сам, когда придет срок».
Я хотел спросить, что это значит, но пустота уже исчезла, я вновь сидел в своем кабинете.
«Саш, все в порядке?» — взволнованно спросила Лена. Я и не заметил, что она вернулась.
«Да, все хорошо», — торопливо кивнул я.
«Ты просто странно замер на одном месте и в пустоту смотрел», — объяснила медсестра.
«Просто задумался», — отозвался. «Бывает, не обращай внимания». Лена пожала плечами, но допытывать не стала.
«Наверное, переутомился», — предположила она. «Совсем не жалеешь себя, столько работаешь. Чаю сделать тебе?»
«Сделай», — улыбнулся. «Чай сейчас точно не помешает». Лена всегда умела угадать, что мне сейчас нужно больше всего. Она принялась ставить чайник, и я еще пару секунд обдумывал произошедшее. «Значит, завод. Не зря он начал беспокоить меня с самых первых дней. Все эти обострения астмы, бронхиты, дерматиты. Все сводится к одному. Что ж, пороть горячку я не собирался. Шмелев, наш мэр, попросил время, чтобы разобраться самому. Я не верил ни на секунду, но время все-таки решил дать. А потом уже подключусь сам». Лена сделала мне чай, и в кабинет вошел Ренгачев. Плюхнулся на стул, положил ногу на ногу.
«Саня, у меня целых 3 разговора есть», — сообщил он. «Я их расположил по возрастанию, от наименее важного к наиболее».
«Хорошее начало».
«Излагай по порядку», — усмехнулся.
«Ополаскиватели для рта», — выпалил Ренгачев. «Иногда мне кажется, что они хорошо подружились бы с Ткачевым, потому что и тот, и другой весьма эксцентричны».
«Можешь закончить мысль», — попросил я.
«Ну, травяные ополаскиватели», — отозвался Ренгачев. «Я придумал суперкрутую идею, понимаешь? Делать травяные ополаскиватели с полынью, ромашкой, корой дуба. Идея прям на миллион. Я хочу поучаствовать в этом сам».
«Это как?» — все еще не понимал, о чем он говорит.
«Коллаборация», — провозгласил Ренгачев. «Будем делать это прямо через твою лавку «Шепот полыни». Ставим на этикетку, мол, рекомендовано практикующим стоматологом. Я подберу состав, чтобы и вкус был, и польза, и пациентам своим буду советовать. Всем хорошо».
Идея, правда, была не дурна. Ренгачев дело свое знал, а подобная надпись на ополаскивателе для рта явно внушала бы больше доверия.
«А саму основу где брать?» — уточнил я. «И где именно производить их?»
«Это я все еще не продумал, но продумаю, если ты дашь добро», — горячо заверил меня Ренгачев.
«Я только за», — развел я руками. «Идея отличная, действуй».
Евгений обрадовался и что-то записал себе в телефон.
«Все будет», — заверил он меня.
«Теперь второе, чуть более важное. Вика, это всегда что-то интересное».
«Что у вас случилось? Поругались?» — спросил я.
«Хуже», — трагичным голосом ответил Ренгачев. «Она купила себе фитнес-браслет».
Главное при таких историях — сохранять невозмутимое лицо.
«И что в этом страшного?» — поинтересовался.
«Так шаги эти бесконечные», — взмахнул руками Ренгачев. «Мы стали так много ходить. Я зову ее, например, в кино. Она нет, вместо этого надо пешком. А я не могу столько ходить пешком. Я стоматолог, а не спортсмен. Этот браслет меня с ума сведет».
Я все-таки смог сдержать улыбку.
«Думаю, Вика хочет как лучше», — сказал я. «Да и ходить пешком действительно очень полезно. Поэтому ходите на здоровье, будете в отличной форме. Главное, что у вас все налаживается».
«Это да», — гордо кивнул Ренгачев. «Мы теперь вместе. Не смогла она устоять перед моим стоматологическим обаянием».
«Никто бы не устоял».
«А третье и самое важное?» — спросил я.
Ренгачев скривился и нахмурился. «Новенький у нас появился», — сказал он. «Третий стоматолог. Кречетов все-таки его нашел».
«И в чем проблема?» — удивился. «Ты же сам меня просил, чтобы у вас появился еще один стоматолог, что вы не справляетесь».
«Ну да», — вяло протянул Рингачев. «И появился этот Лев Розов, молодой ровесник. И такой пижон весь, в костюме ходит, улыбкой своей сияет. И волосы такие всегда, как по подиуму идет».
«Ну, за внешность людей судить не стоит», — заметил я. «Какой он в деле?»
Рингачев поморщился еще сильнее. «Справляется отлично», — выдавил он из себя. «Теорию знает, пломбы ставит отлично. Ни одной жалобы. Но вот что обидно». Он понизил голос. «Измайлов теперь с ним постоянно торчит», — пробурчал он. «Все, Лев, то ли все. Учит его, видите ли, как правильно работать в нашей поликлинике. А про меня будто и забыл. Я, между прочим, столько с ним работаю уже».
«Так вот в чем дело». Рингачев банально приревновал Измайлова к новенькому стоматологу.
«Слушай», — сказал я, — «Измайлову как главному в вашем отделении и положено больше времени проводить с новым стоматологом, объяснять, как у нас что устроено. Наоборот, здорово, что он тебе уже доверяет и понимает, что тебя не нужно контролировать».
Евгений задумчиво подсокал языком.
«Правда так думаешь?» — спросил он.
«Конечно», — заверил я его, — «так что не парься. Тем более ты правда хотел, чтобы в штате появился третий стоматолог. И теперь вам станет полегче работать».
Рингачев приободрился, расправил плечи. «А ведь правда», — сказал он. «Ты прав, Саня. Наконец исчезнет эта загрузка постоянная. Больше времени с Викой смогу проводить. Спасибо».
«Да меня точно не за что благодарить», — усмехнулся я.
Рингачев ушел, я допил чай и отправился на вызовы. Они прошли по обычной схеме, без инцидентов. Потом вернулся в поликлинику, и меня сразу же к себе вызвал Кречетов. Второй раз за день. Традиция ходить к главврачу жила и процветала. Сейчас он выглядел куда загруженнее, чем утром.
«Александр Александрович, надо что-то делать с Татьяной Александровной», — сказал он. «Она уже завалила меня докладными на вас. При этом я понимаю, что все докладные — это вымысел. Но не принять их не могу по уставу больницы. Я должен решить этот вопрос сам, как главврач больницы. И я вижу только один выход — уволить человека, который отравляет коллектив».
Это было серьезное решение — уволить медсестру, которая проработала тут 30 лет. Но при этом я понимал Кречетова, просто оставлять это без внимания тоже нельзя. Татьяна Александровна продолжала вести свою войну.
«Разрешите, я снова попробую с ней поговорить», — спросил я. «Я не думаю, что увольнять такого специалиста — хорошая идея. Как медсестра, она очень хороша в своем деле».
Кречетов постучал пальцами по столу.
«Попробуйте», — разрешил он. «Но учтите, при принятии окончательного решения я буду опираться только на свое мнение». В этом был весь Кречетов, и за это я его уважал.
Я вышел из главного корпуса и дошел до кабинета Татьяны Александровны. Шарфиков как раз был на вызовах, и она была одна. Татьяна Александровна сидела за столом и заполняла журнал. При виде меня она привычно поджала губы.
«Чем обязана, Александр Александрович?» — спросила она.
«Поговорить пришел». Я сел напротив, не дожидаясь приглашения.
«И о чем же?» — хмыкнула она. «Все рабочие вопросы я решаю безукоризненно. Если вы про те случаи со свинцом, то пациентов я уже вызвала. Я по поводу количества докладных на меня, которые вы успели написать», — прервал я ее. «Наш главврач не сильно этому рад. Я уже пытался с вами поговорить откровенно. Ведь помню все, что вы рассказали. Про отца, про то, как вас срезали на экзаменах. 32 года вы работаете рядом с врачами, зная, что могли быть тоже врачом». Она помолчала.
«И про Виталика помню», — продолжил я. «И уже говорил, тот самое правильное решение — просто позвать его работать в нашу поликлинику. Врачей у нас не хватает. А если он правда хорошо покажет себя, заслужит повышение и без всяких интриг».
«Как у вас все просто», — не выдержала Татьяна Александровна. «Уверена, что понимаете меня. После того, как я не поступил в медицинский, отец поставил на мне крест. Нет, не перестал общаться. Но про мою учебу на медсестру, про мою работу медсестры он ни разу не спросил. Ни разу. Ее прорвало, и говорила она торопливо, сбиваясь. «Виталик, это был последний шанс», — добавила она, «чтобы отец видел, что династия продолжается». Но Виталик не смог ничего добиться. И отец умер, мне кажется, разочарованным. «Татьяна Александровна, я подался вперед. Отцу вашему уже ничего не докажешь. Но я уверен, он не был разочарован. Он гордился и своей дочерью, которая все равно посвятила всю свою жизнь медицине, и своим внукам, который тоже стал врачом. Вам больше не нужно воевать. Вы отличная медсестра и можете направить свою энергию в положительное русло, а не в войну». На одну секунду мне показалось, что я достучался. Что-то дрогнуло в ее лице, разгладилась складка у губ. Но потом это прошло. «Складно говорите», — проговорила она. «Только вы, Александр Александрович, все равно еще не все знаете. Ни про эту поликлинику, ни про людей в ней. Ходите тут добренькие, всех лечите, всех мирите. И не видите самую суть». «Опять загадки», — вздохнул я. «Хорошо. Говорю вам прямо, если не прекратите, Кречетов вас уволит. Это не угроза, а факт». Она рассмеялась. «Меня?» — переспросила Татьяна Александровна. «Уволит. 32 года стажа, на мне все медсестры держатся. Кем он меня заменит?» «Нет, голубчик, такие, как я, уходят сами. А я не собираюсь». «Незаменимых нет, Татьяна Александровна», — вынужден был сказать ей. «Это вам любой врач скажет и любой заведующий. И главврач тоже так считает. Вспомните всех тех, кого он уже уволил, и кто также верили, что их не смогут сместить». «Посмотрим», — отрезала она и придвинула к себе журнал, показывая, что разговор окончен. Я поднялся и подошел к дверям. «Сделал все, что мог», — сказал я. «Предложил помощь, предупредил честно. Что делать дальше, вы решайте сами. Если что, вы знаете, где мой кабинет». Она не ответила. Я вышел в коридор. Что ж, попытался. Посмотрим, что из этого выйдет. Глянул на часы и решил все-таки сходить посмотреть на шахматный поединок, чтобы немного отвлечься от накопившихся проблем. Лекция как раз закончилась, и теперь желающие собрались вокруг стола, где сидели Житков и Тейтельбаум. Эти двое выглядели очень серьезными и смотрели на доску. Вокруг толпились болельщики, разделившись на два лагеря. Кто-то даже, кажется, делал ставки.
«Тише вы!» — шикнул Житков на зрителей. «Дайте сосредоточиться! Тут наука!»
«Наука у тебя в дебюте закончилась!» — съязвил Тейтельбаум, двигая коня. «Дальше сплошная самодеятельность!»
«Это мы еще поглядим!» — буркнул Житков.
Я встал посередине, ни за кого конкретно не болея, и тоже принялся смотреть игру. Игра заняла около часа и была очень азартной. И когда позиция накалилась до предела, случилось непредвиденное. Тейтельбаум, увлекшись очередным словесным выпадом и что-то доказывая про свою молодость и былые победы в санатории, на автомате переставил ферзя и тут же залохнул. Житков замер, потом медленно протянул руку и снял ферзя противника с доски.
«Шах и мат!»
— объявил он торжественно. Повисла тишина. Тейтельбаум уставился на доску, потом побагровел.
«Это не считается!» — воскликнул он. «Я отвлекся! Ты меня заговорил специально!» «Правило есть правило!» — развел руками Житков. «Тронул, ходи! Ты сам ферзя поставил, я не заставлял!» «Реванш!» — потребовал Тейтельбаум, стукнув кулаком по столу. «Немедленный реванш! В другой раз я тебя в пух и прах порву!»
Зал захохотал. Я тоже не удержался от смеха. Победа Житкова была чистой воды случайностью, но от этого не менее забавной. Врачи начали шутливо припираться, а я отошел в сторону. И ко мне подошла Вика, которая тоже наблюдала за игрой. «Александр Александрович, а кого в четверг на лекцию зовем?» — спросила она. Я задумался на секунду. «Карину Вячеславовну», — решил я. «В этот раз пусть лекцию прочитает психиатр. Депрессия, психозы, как распознать, куда бежать. Люди обо всем этом слишком мало знают». Вика усмехнулась. «Ну, у нас лекторы пошли», — покачала она головой. «То патологоанатом, то психиатр. Но людям нравится. Хорошо, анонс сделаю».
«И на пятницу сделай. Там запускается новый проект, совместный с приютом для животных», — напомнил я. «Надо, чтобы тоже люди пришли.